Мысли Сталина, повинуясь неподвластному воле течению, перенеслись в Тифлис первых годов века, в квартиру его бывшего семинарского товарища Михому Населидзе. Там, на Фреплинской улице, он находил тайный приют после возвращения в 1905 году из ссылки, и там совсем нежданно вспыхнули в нем те клокочущие радостью чувства, которых не усмирить силой разума, не укротить доводами о том, что тебе, революционеру-бунтарю, живущему с паспортом на чужое имя, каждый час грозит арест, и ты можешь вместо счастья принести своей избраннице горе. Имея 27 лет от роду, Иосиф Сталин предложил руку и сердце Екатерине Семеновне Сванидзе, которая была сестрой жены хозяина его подпольной квартиры и сестрой Алеши Сванидзе, друга Сталина по партии. Во время тихого, но веселого свадебного обряда посаженный отец жениха и невесты Михоц Хакая, закаленный в борьбе марксист, друг Фридриха Энгельса, в своих тостах-напутствиях предрекал молодым долгую жизнь и счастье в согласии. Но не сбылись праведчества Михо. Ни один мудрец не смог предположить, какая непростая судьба уготована Сталину. Но это в будущем. А в храме на горе святого Давида скреплялся тогда церковным обрядом брак между сыном сапожника Иосифом Джугашвили и красавицей-портнихой Екатериной Сванидзе. Сосо и Като не имели ни своего дома, ни денежных накоплений, однако Сосо обладал иного рода достоянием, великим и тайным. Он обрел его на многовековых дорогах исканий, там, где другие, плутая по просторам человеческой мысли, оставляли за собой пепел разочарований или метались в тупике заблуждений, Иосиф Сталин отыскал самое главное – веру в правдивость избранного им пути к истине. Начался этот путь еще в Тифлисской православной духовной семинарии, где Сосо возглавил подпольные марксистские кружки. Изгнанный затем из семинарии, он из года в год постигал законы революционной борьбы, являясь в ней одним из кузнецов революционной энергии рабочего класса. Пройдя первую школу тюрем и ссылки, он приобщился к учению Ленина и словно почувствовал себя на борту могучего корабля, уверенно плывущего к берегам справедливости и братства. И теперь на этом корабле рядом с ним была прекрасная Като с таинственным блеском темных любящих глаз, с непостижимой прелестью тонкого мечтательного лица. Она безоглядно и страстно верила ему свою судьбу, хотя, кажется, не могла не догадываться, сколь серьезны заботы и тревоги ее избранника, как велика опасность, которая будет витать над их семейным очагом. Впрочем, Като пока понимала главное – пора ее беспечного девичества осталась позади, и отныне портновская вывеска на доме, где они жили, служила маскировкой конспиративного пункта тифлисских большевиков. Полицию вводила в заблуждение не столь вывеска, сколько известность Екатерины Сванидзе, как модной портнихи в городе. Она шила туалеты для жены губернатора Свечина, для жен дочерей другой тифлисской знати, генералов, жандармов, чиновников из канцелярии наместника царя. Като заимствовала для них новейшие моды из французских и немецких журналов, которые ей присылал из Германии старший брат Александр. Он там учился, частично зарабатывая средства на учебу официанством в ресторане, а частично получая их из партийной кассы. Случалось даже так, что в одной комнате дома номер 3 по Фреплинской улице Като и ее сестра Александра примеряли платье упитанной жене полковника жандармерии Рачицкого. Сам полковник сидел тут же на стуле, дожидаясь супругу и листая журналы мод, а в соседней комнате шло нелегальное совещание большевиков. семейное счастье Сталина, жившего здесь наездами, без записи в домовой книге, длилось недолго. Беда подкараулила и нагрянула внезапно, взяв начало в Москве, где в октябре 1906 года провалилась районная социал-демократическая организация. Московская полиция, обыскивая квартиру одного из членов этой организации, Зверевой Мечниковой, обнаружила бумагу с адресом «Тифлис, Фреплинская, дом 3, Портниха Сванидзе, спросить СОСО». Это была ниточка, за которую цепко ухватились прокуратура Московской судебной палаты. Кто такой СОСО? На этот вопрос агенты полиции не могли дать ответа. Подосланному на квартиру Сванидзе провокатору ничего не удалось выяснить. Сталин в это время уже работал в Баку, куда собиралась переезжать и Като. 13 ноября в дом номер 3 по Фреплинской нагрянула полиция. Начался допрос всех проживавших там. Допытывались о СОСО, о КОБе. Учинив обыск, обнаружили архив в прошлом легальной большевистской газеты «Ахали Цховреба» с грузинского «Новая жизнь». Нашли брошюры, прокламации, портрет Карла Маркса. Но это были слабые улики. Хозяин дома Михаил Моноселидзе когда-то работал казначеем редакции «Ахали Цховреба» и утверждал, что все обнаруженные бумаги он обязан хранить как отчетные документы. А главная улика находилась рядом. В портновских манекенах были спрятаны последние выпуски газеты «Искра». Но агенты полиции не догадались заглянуть туда. Однако Екатерину Сванидзе арестовали, не посчитавшись с тем, что она была на 6-м месяце беременности. Друзья Сталина, боясь, что он, прослышав об аресте Като, явится в полицию, вначале скрывали от него случившееся, однако дали ему знать в Баку, что тифлисская полиция ищет СОСО и КОБу. Глубоко врезались в память и душу Сталина те грозные напряженные времена. 2 месяца продержали Като в тюрьме. Затем он тайно увез ее в Баку, и там у них родился сын, которого назвали Яковом. Мысль о Якове, своем первенце, всегда переплеталась в памяти Сталина с воспоминаниями о Екатерине. Трудное у них было счастье. Судьба революционера то и дело отрывала его от семьи. И каждый раз Като провожала мужа с трогательной печалью на лице, с мольбой и надеждой в глазах. Ее освещенное нежностью к нему лицо всегда согревало его в отъездах, в опасных ситуациях и рождало страстное желание скорее вернуться к ней, к крошечному сыну. Яша рос лобастеньким, кореглазым, как мать, и неуемно прытким. Любовь к малышу была тревожной. Как сложится его судьба? Даже находясь в утробе матери, он уже успел побывать вместе с ней в тюрьме. И Сталин чувствовал себя виноватым перед мальчиком. От этого еще больше любил его, не подозревая, что нависла черная глыбой неотвратимая беда. Когда Яше исполнилось 2 года, умерла от тифа Като. Она болела мучительно и страшно. Пылая в жару, молила мужа, чтоб дал ей соленого огурца. Приходивший врач испуганно махал на Иосифа рукой, когда он спрашивал, можно ли больной соленого. Но Като так просила, смотрела на него таким по-детски жалостливым взглядом, что он не выдержал, сбегал на рынок и купил огурцов. Когда она умерла, Иосиф плакал над ее гробом, как еще никогда в жизни не плакал и не будет плакать. И тяжко корил себя, что исполнил ее просьбу, хотя врачи убеждали Сталина, при такой форме заболевания Екатерины иного исхода быть не могло. Яша остался полусиротой. А точнее, сиротой. Его забрали к себе в деревню родители покойной Като. А он, Сталин, продолжал заниматься делом, коему посвятил всего себя. Подпольная партийная борьба, очередной арест и очередная ссылка. а маленький Яков Джугашвили стал постигать мир заново, будто никогда и не было у него ни матери, ни отца. Когда в 908 году умерла Екатерина Сванидзе, Сталину казалось, что он больше никогда не обзаведется семьей. Летели годы, унося молодость. Революционная борьба отнимала все силы, энергию, ума и души. Даже улавливал в своих мыслях некий скепсис по поводу того, что серьезным борцам не до личной жизни. Революция, мол, не терпит, когда ее рыцари не без остатка отдают ей свои силы и чувства. Но время действительно великий исцелитель. Постепенно усмирялась боль Покато. Жизнь продолжалась. Неутомимо работая в партии, он в то же время не отгораживался от мира и особенно не старался укрощать молодые порывы. Тогда ему и в голову не могло прийти, что он станет зятем известного революционера Сергея Яковлевича Аллилуева, что именно его дочь Надя, чернобровая и смуглолицая девчушка, готовая упоенно хохотать по любому поводу или замирать в восторге при звуках даже простенькой музыки, вообще чуткая к гармонии и звукам, понимающая настоящую поэзию, именно эта Надя вдруг полюбит задубелого на сибирских морозах Кобу, станет женой много раз беглого политического волка, старше ее на 22 года. Ведь вначале Сталин смотрел на нее как на забавного подростка, в то же время поражаясь незамутненности ее красоты, самозабвенной искренности к окружающим и напряженному вниманию в ее глазах, когда он рассказывал о тайных поединках революционеров с самодержавием, о жизни политических ссыльных, о будущем России. Порой удивлялся, как могло в семье рабочего, познавшего нищету, голод, преследование, вырасти и сформироваться такое удивительное чудо с его прелестным прямодушием и столь высокой нравственной чистотой. Видя, с каким старанием Надя учится в гимназии, Сталин искренне желал ей счастливой и светлой судьбы. Но судьба своенравна, и порой трудно противиться ее усилиям. Как же все случилось? Сергей Яковлевич Аллилуев, степенный 40-летний бородач, был неутомим в подпольной работе. Он то и дело попадал в тюрьму и ссылку. Полиция не спускала с него глаз. Поэтому Сталин, это было вскоре после женитьбы на Като, одобрил решение Сергея Яковлевича бежать из Баку в Петербург и даже помог деньгами для тайного переезда многодетной семьи Аллилуевых. В последующие годы, начиная с 1909-го, Сталин всегда находил приют в их питерской квартире, а когда был сослан в Туруханский край, семья Сергея Яковлевича заботилась о нем как о родном, посылала в далекую Сибирь литературу, чай, табак, одежду и деньги из специального фонда помощи, хотя Сталин просил в письмах не делать этого. После победы февральской революции Сталин вновь появился в Питере. Аллилуевы в это время сменили квартиру на более просторную и одну комнату выделили для Сталина. Занятый работой в ЦК, в правде, он почти не бывал дома. Эта комната потом сослужила добрую службу Ленину. В июле 1917 года, когда буржуазная контрреволюция обрушилась на большевистскую партию и когда Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина, посулив за его голову огромные деньги, Владимир Ильич с 6 по 11 июля скрывался в квартире Аллилуевых. Именно оттуда он был тайно переправлен Сталиным на станцию «Разлив» в 30 километрах от Петрограда. Те времена вспоминаются Сталину как огромные, слышные всему миру накаты жестокой политической, а затем кровавой вооруженной борьбы. В центре ее незыблемо стоял Ленин, вдохновляя партию, рабочий класс, солдатские и матросские массы своей верой видением будущего и четкой программой действий. В квартире Аллилуевых Сталин появлялся только чтобы сменить белье и подутюжить брюки единственного ветхого костюма, поверх которого он носил кожаную куртку. Сейчас и не помнится ему, как часто встречал тогда Надю, но запечатлелся в памяти поздний вечер 25 октября 1917 года. Смольный, в коридорах и комнатах которого кишело многолюдье, главным образом матросы и солдаты, ликовал по поводу взятия Зимнего дворца и ареста Временного правительства. Сталин с группой делегатов как раз направлялся в зал заседаний Второго съезда Советов, когда его окликнул женский голос. Он оглянулся и увидел Анну Аллилуеву, старшую дочь Сергея Яковлевича, работавшую в те дни в Смольном. А рядом с ней стояла в белом пуховом платке и, держа руки в рыжей меховой муфточке, Надя. Было видно, что девушки только что вошли с улицы. Раскрасневшееся лицо Нади пышет жизнью, здоровьем, а в ее улыбчивых, сверкающих глазах, которые неотрывно смотрели на Сталина, на его товарищей, было столько восторженного чувства, доброжелательства и какого-то скрытого огня, что он впервые заметил. Надя ведь уже совсем взрослая и красивая, той спокойной, впечатляющей красотой, когда женственность сквозит во всем. В стройной фигуре, в мягких, привлекательных чертах лица, выражении, таящих какую-то загадку глаз, в едва уловимой напевности голоса. И Сталину показалось, что не беспричинно ее появление в Смольном. Надя, может, и пришла, чтобы увидеть его. Впрочем, догадался он об этом несколько позже, когда остался наедине со своими мыслями. Первое, что испытал тогда, было смущение, будто уловил на себе укоряющий недоуменный взгляд Сергея Яковлевича, отца Нади. Но уже ничто не могло удержать ни Сталина с его решительным грузинским характером, ни Надю в ее восторженности. И они потянулись друг к другу. В марте 1918 года советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Надя тогда работала в секретариате Ленина, а со временем уехала со Сталиным на Южный фронт. Так они стали мужем и женой. Появились дети. Вначале сын Василий, потом дочь Светлана. Когда дети подросли, Надя пошла учиться в промышленную академию. Чередовались годы, усмиряя пламень чувств. Сталин был вполне счастлив, гордился Надей, очень любил детей.